Говорит радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса вы будете слушать отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», звучавших в течение 2008 года. Господин Мартынов из Чебоксар вспоминает офицерские разговоры во время войны в Афганистане. На мое замечание, что мы ведем несправедливую войну, наш политработник однажды сказал: «Что же вы хотите? Мы же завоеватели. Посмотрите на монгольское лицо Ленина». Я улыбнулся над этим письмом, и вот почему. Пройдет несколько лет, закончится афганская война, упразднят цензуру, и на орехи достанется всем, в том числе и Ленину. Не первыми, но и не последними его кинутся разоблачать знатоки кровей, точнее одной крови, еврейской. Они будут доказывать, что Ленин еврей, но говорить «посмотрите на его лицо», надо им отдать должное, не будут, а вспомнят одного из его дедов по фамилии Бланк. Так до сих пор и не решено, монгол или все-таки еврей. Вождь нынешних украинских коммунистов Петр Симоненко недавно объявил его украинцем, причем великим украинцем, и сколько-то процентов населения с ним охотно согласилось. Письмо из Белоруссии. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. У нас по радио читали Мартина Идена. Я удивился тому, как написанные почти 100 лет назад слова оказались созвучны нашему времени. Я нашел для вас это место и посылаю, чтобы вам не пришлось искать в книге. Мы, технари, так устроены, что стремимся все улучшать. Я бывший электроник, занимался ремонтом, а чтобы заниматься этим делом, необходимо быть достаточно наблюдательным, чтобы замечать малейшие отклонения от нормы, а потом обязательно исправить. Может, стоило бы задуматься, как выглядел бы мир без технарей, и отдать им должное. Ну, не журналисты и писатели создали все то, чем пользуется цивилизация». Автор забыл приложить негодующую речь Мартина Идена. Но это не страшно. Люди, недовольные окружающей действительностью, говорят всегда и везде одно и то же. Какие плохие верхи общества и какие хорошие низы. Как много власти над людьми имеет чистоган. Как торжествует порок и угнетается добродетель. Совершенно согласен с автором письма, что без технарей пещерный век длился бы до сих пор. Мысль не моя, но давно нет более мне близкой, что мир меняют не революционеры, не социальные реформаторы, не писатели, а ученые и инженеры. Но у некоторых из них на этой почве возникает головокружение от успехов. Иному великому инженеру начинает казаться, что если он преобразовал ту или иную отрасль техники, то сумеет в 2 счета преобразовать и общество. Если я, думает он, сварганил хитроумное устройство для превращения дерьма в конфетку, то могу сделать конфетку даже из такого материала, который пошел на партию «Единая Россия». Дайте мне только власть или поставьте меня главным советником при ней. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. У меня возник такой дурацкий вопрос. Почему на Украине минимальная пенсия составляет $100, тогда как в России где-то 60? Но при этом украинцы в подавляющем своем большинстве, 50-50, готовы линчевать своих Тимошенок и Януковича, а русские носятся со своим кормильцем, как курица с яйцом. Подавляющее, говорит, большинство готово линчевать своих Тимошенок и Януковича, и тут же в скобках 50 на 50. Так 50 на 50 или подавляющее большинство? Ларчик этот открывается просто. В Украине ругать правителей можно без всякой опаски, а в России приходится опасаться. В Украине такая ругань просто ругань, а в России геройство или хулиганство, в зависимости от точки зрения. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Следующее письмо. В какой-то вашей передаче прозвучало письмо одного хворого слушателя, страдающего от пониженного давления. Ваши передачи вызывают у него приступы ненависти к вам, к свободе. От этого у него повышается давление, и он таким образом лечится. Вот это здорово, и дешево, и сердито. Да он молиться на вашу радиостанцию должен. А вот у меня, знаете ли, обратный недуг, повышенное давление. Так я по этой причине от греха подальше не смотрю российское телевидение, иначе не выдержу и помру. Ибо я тоже серчаю, но только от лжи, несвободы и халуяжа. А вот передачи вашей станции помогают мне сохранить душевное здоровье. Получается, что вы, Анатолий Иванович, еще и народным целителем стали. Я и тот хрен с пониженным давлением, мы с ним противники, можно сказать, враги, и самые непримиримые, потому что идейные». А лечимся, получается, у одного врача. Спасибо, дорогой, но все-таки должен заметить, что писем, которые лечат как вас, так и того хрена, я не выдумываю. Вот если бы я их выдумывал, и они производили такое же действие, вот тогда я с полным правом считал бы себя редкой величиной. Уважаемый Анатолий Иванович, в Псковской области, в городе Гдове, рядом со мной, живет молодой парень, женат, имеет двоих детей, работает рыбаком. Немного похож на Дмитрия Медведева, я это ему и сказал. Реакция его меня просто ошарашила. Он меня спросил, а кто это? И это за неделю до выборов и всего в 220 километрах от нашей северной столицы. Что вы думаете по этому поводу? Больше всего, думаю, Медведев должен желать, чтобы парень как можно дольше не догадывался о его существовании, потому что худо придется Медведеву, если жизнь все-таки заставит этого рыбака поинтересоваться, кто в его стране главный, и, стало быть, за все отвечает. Из Запорожья пишет господин Шилов, по профессии он заводской программист. То, что он пишет обо мне, прямо хоть помещай в рамку и приколачивай над столом для вдохновения». Много лет я с огромным удовольствием слушал передачу «Ваши письма» как книгу мудрости, но с некоторых пор его отношение ко мне изменилось. Он считает, что я постоянно приукрашиваю положение в Украине и выгораживаю оранжевую власть. Ну, не верю я в ваше уважение к Ющенко, Анатолий Иванович. Человек, назначенный по сценарию посла США, не будет свободен в принципиальных решениях. Нет бардака в Украине, утверждаете вы. А это как назвать? За 3 года 4 правительства. Каждое формируется месяцами. Наши дворы не подметают, они не освещаются по вечерам. Дети ходят по грязи с сигаретами и пивом в руках. Бездарные СМИ, калечащие души и умы. Ко мне в квартиру влезли 6 подростков. Милиция поймала их, украла золото и деньги, а вещи вернула. Несколько лет строится мост через Днепр. Город захлебывается на одном мосту, а в Киеве за год 2 моста выстроили. Это малая часть тех безобразий, которые перечисляет господин Шилов. Он называет происходящее в Украине ЦРУшным бардаком, а мне советует совсем замолчать, если Вашингтон не позволяет говорить правду. Вот какой он интересный человек, программист Шилов из Запорожья. 100 лет меня слушал и любил, как отца родного или брата, потому что ему нравилось то, что я говорил. И не думал он о том, что передо мною микрофон американской радиостанции «Свобода», что на свете существует ЦРУ. Но вот сказал я нечто такое, что ему не понравилось, а вернее не сказал того, что ему понравилось бы, и он сразу вспомнил и про то, что «Свобода» — американская радиостанция, и про ЦРУ. Какой отсюда вывод? А вывод такой, что если я опять скажу что-то, что понравится господину Шилову из Запорожья, он снова полюбит меня как отца родного или брата и опять забудет, что передо мною микрофон американской радиостанции и что где-то есть ЦРУ. Вот любопытный отрывок из одного письма. Анатолий Иванович, как вы думаете, можно ли сделать 4 ошибки в слове из 2 букв? Я имею в виду слово «еж». В Подмосковье увидела объявление, в котором было написано «еж», «е», «о», Ша – твердый знак. В высшей степени любопытная письмишка, в высшей степени. Самое интересное в этом слове для филолога – твердый знак в конце. Он ставился во многих словах в досоветское время. Получается, что в том старинном, громоздком правописании был таки определенный смысл, какая-то правда жизни, если можно так выразиться. Твердый знак существовал не только на бумаге, но и в произношении людей, в их умах, откуда он, собственно, и перешел на бумагу. В Подмосковье таким образом в наше время был поставлен эксперимент. Он показал, что было бы, если бы люди вдруг забыли все русские правописания, и прежние, и нынешние, и вынуждены были бы создавать новые с чистого листа. Оказывается, они восстановили бы твердый знак. Следующее письмо. Не знаю, кто его написал. Фамилии автора или не было, или я потерял ее, когда копировал письмо в запас. Оно долго лежало. Читаю. «Я один из тех, кто просидел весь первый съезд народных депутатов СССР у телевизора и часто вспоминаю выступление писателя Распутина. В то время так высказывались многие общественные деятели России. Он обращается к прибалтам. Я размышляю, а может быть, России выйти из состава Союза, если во всех своих бедах вы обвиняете ее, и если ее слаборазвитость и неуклюжесть отягощают ваши прогрессивные устремления. Может, так лучше? Это, кстати, помогло бы и нам решить многие проблемы, как настоящие, так и будущие. Здесь наш слушатель заканчивает выдержку из выступления Распутина и заключает: «Теперь очевидно, что не помогло». Да нет, дорогой, помогло. Еще как помогло. Я, честно говоря, доволен, что этот слушатель напомнил, как было дело, как разваливался Советский Союз, откуда шел почин, чей голос был возвышен. Почин был за Россией, за самыми большими патриотами России, за русскими из русских, за теми, кто обиделся на нацменов и решил припугнуть их, что они могут остаться без России, что кошка может бросить котят. Не раз потом пожалели, но что было, то было. До сих пор оправдываются. Мы не то имели в виду. Мы не хотели уходить из Союза. Мы просто хотели предупредить, что без нас им будет хуже, что они окажутся беззащитными, голыми и босыми. Никто не оказался беззащитным, ни голым, ни босым. Эстонцы как жили в Союзе лучше всех, так и сегодня живут лучше всех на послесоветском пространстве. Но вот что было верно из сказанного Распутиным, так это то, что выход из Союза действительно помог России решить многие ее проблемы. Не все, конечно, а решить все проблемы ничто никому помочь не может, потому как не успеется решить одну, возникает другая. Вот чего-то пришло в мысли, следующее письмо. Почему успешные дети стесняются своих обычных родителей? Не всегда, конечно, но и нередко. Недавно по Первому каналу нашего телевидения была программа о таких случаях. Я уважаю работу Александра Малинина, известного певца. Даже почти понимаю, почему он взял псевдоним, более благозвучной, чем фамилия отца – Выхухолев. Хотя работает на телевидении человек с такой фамилией и не думает ее менять. Но почему Малинин забыл отца, живущего где-то на Урале? Наверное, того же порядка и еще случай из жизни. Фамилия моего знакомого – Камбала, но он ее, похоже, стесняется, потому что другой мой знакомый, как выяснилось, знает его как Камбалова. Недопонимаю, пишет этот слушатель, рассчитывая, что мы с ним согласимся и вместе поймем то, чего он недопонимает. Прежде всего, надо, наверное, сказать, что неуспешные дети стесняются своих родителей не меньше и не реже, чем успешные. По моим наблюдениям, школьницу, страдающую, что ее мать-уборщица, встретить можно чаще, чем богача, который стесняется своих простых родителей. Состоятельные люди в России, надо отдать им должное, делают для своих родителей, родственников, школьных друзей, односельчан очень много, куда больше, чем принято в богатых странах. Это особенность не только России, а всех стран, где большинство живет бедно. А вот вмешиваться всем миром в отношения детей с родителями, как и в другие личные дела, очень нехорошо. Это знают уже дети дошкольного возраста, даже если никто им ничего не объяснял. Оберегать личное, видимо, в природе человека. Но он же любит и нарушать запреты. Такой изъян в его природе. Право на личность, право на личную жизнь не признается только за рабом. Совок начинался с того, что объявили буржуазным предрассудком врачебную тайну, решили раз и навсегда, что от коллектива у человека не может быть никаких секретов, и распинали людей на собраниях. «Ну-ка, рассказывай, Маня, какие у тебя отношения с Петей, и кто были твои родители, Вася, чем они занимались до 17-го года, какие у тебя с ними отношения после 17-го, отказался ли ты от них, если они принадлежали к эксплуататорскому классу». Кто-то уже наверняка вспомнил песню Галича «Красный треугольник», так, по-моему. «Вот стою я перед вами, словно голенький. Да, я с Нинулькою гулял, с тетей Пашиной». То, что в России была показана такая передача, о которой нам написал наш слушатель, это ужасно. Жалко, что он не понимает, что это ужасно. Обществу, где происходят такие вещи, очень далеко до лучших современных образцов. Тут еще и наивность, конечно, и неопытность, с которой сталкиваешься на каждом шагу. Путают политика с артистом. О политике, о государственном деятеле люди вправе и даже обязаны, если не дураки, знать всю подноготную. Даже какие у него отношения с кошкой, а не только с отцом или супругой, потому что они его избирают, наделяют властью. А какие отношения у певца Малинина, он же Выхухолев, с его отцом, не ваше собачье дело, как говорят в таких случаях. И не случайно, по-моему, так грубо говорят. Грубо, но точно, потому что ни с того, ни с сего цепляться к людям – это собачье занятие. Вот видите, какой он противоречивый русский человек. Он и товарищеские суды до сих пор устраивает на Первом канале и смотрит эту мерзость безотрывно. И он же сочинил и с большим, с правильным чувством повторяет замечательное выражение «не твое собачье дело». Уважаемый Анатолий Иванович, пишет автор следующего письма Владимир Сергеевич из Москвы. «Пропасть между здоровой частью общества и преступной властью растет. Дело может кончиться кровавой смутой. Власть все это хорошо знает и старается предотвратить опасное для себя развитие событий. Решению этой задачи и призвана служить коррупция. Власть как бы говорит человеку, хочешь хорошо жить, иметь свой бизнес или престижную работу, забудь о правде и справедливости, расстанься со своими представлениями о чести и достоинстве, не лезь в политику и все у тебя будет». Именно поэтому коррупция в России стала фактором, цементирующим общество и государство, пишет автор. Связь коррупции и безопасности настолько тесна, что уничтожение коррупции, если оно когда-нибудь удастся, автоматически приведет к развалу государства. Это понимают все, пишет автор. Мысль очень серьезная, хотя вряд ли можно сказать, что все ее понимают. Для того, чтобы покончить с продажностью бюрократии и беспределом власти, и при этом не развалить невзначай Россию, Владимир Сергеевич предлагает создать ассоциацию жертв административного произвола, даже две. Второй должна быть ассоциация слушателей «Радио Свобода». И вот эти две ассоциации, по его мнению, могли бы стать важнейшим средством и так далее. Даже не верится. Человек, прозревающий, что серьезная попытка оздоровления России может привести к ее развалу, предлагает что-то детское, такое, что только руками развести. Кто знает, почему мы, люди, как на подбор умные, глупеем, лишь только беремся изобретать лекарства от общественных болезней. Не потому ли, что само это занятие глупое? Все, что нужно для более или менее пристойной жизни, давно изобретено и опробовано. И кто же, вы думаете, должен осуществить предложение этого умного человека? Кого он клеймит за то, что отмахиваются от них? Ну, дирекцию Русской службы радио «Свобода» понятно. Кто, как не она, должна создать в России антиправительственную ассоциацию своих слушателей? А вот за то, что не создают ассоциацию жертв административного произвола, автор порицает правозащитные организации, от которых не получил, по его словам, никакой помощи и поддержки. Путин поносит правозащитников, и большой недруг Путина туда же. Перед ним они тоже провинились. Путину я ничего не скажу, а перед вами, Владимир Сергеевич, встану горой на защиту этих людей. Правозащитники не чиновники. Это добровольная служба. На свой страх и риск. Они вам ничего не должны. Они никому ничего не должны. Не нравятся они вам, плохие, становитесь сами хорошим. Считаете, что нужно создать какую-то организацию, создавайте. Как? Да как хотите и умеете, так и создавайте. Не хотите? Тогда и говорить не о чем. Не умеете? Учитесь. Все пособия перед вами. Представьте себе, что кто-то подобрал бездомного ребенка, обмыл его, накормил, играет с ним. Есть такие семьи, подбирают по доброте сердечно детей. И вот представьте себе, что в эту семью является соседка и начинает зудеть. Не такого ребенка взяли, не так его кормите, не так с ним играете. По какому праву? Кто ты такая? Следующее письмо написал непризнанный поэт из глубины России. Прочитаю из него несколько строк для отвлечения, сами понимаете от чего. Шопенгауэр как-то изрек: произведение искусства, как барин, надо встать, поклониться и ждать, не изволит ли чего сказать. Это он говорил и о следующих моих стихах. В узоре трещин, на срезе дня, я вижу, Христос страдает из-за меня. Не все наши слушатели, чувствующие в себе поэтический дар, умрут от скромности. Но в этих строчках и впрямь что-то есть. В узоре трещин, значит, на старой иконе. Прямо не сказано, надо догадаться. В хороших стихах обязательно присутствует что-то, о чем надо догадываться, что надо додумывать. Пришел человек после трудного дня домой, сел, опустив бессильно руки, взгляд упал на икону. На волнах радио «Свобода» отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», звучавших в течение 2008 года. У микрофона Анатолий Стреляный. Я продолжу после новостей.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Владикавказе убит бывший мэр города Казбек Пагиев. Его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено в среду утром в автомобиле. Пагиев был мэром Владикавказа до 2007 года. Неделю назад он ушел с поста вице-премьера правительства Северной Осетии. Во вторник вечером Украина заявила о погашении 1,5 миллиардов долга за поставки российского газа в ноябре и декабре. Москва требует выплаты всей задолженности, которая, по оценкам «Газпрома», составляет более 2 миллиардов долларов. Уполномоченный по правам человека в Чечне получил заявление жителя Грозного с обвинениями в причастности бывшего полковника Юрия Буданова к убийству его родственников. Буданов был осужден в 2003 году за убийство чеченской девушки на 10 лет и лишен всех званий и наград. 24 декабря 2008 года его освободили условно-досрочно. Израиль назвал нереалистичным предложение установить 48-часовое перемирие в секторе Газа, поскольку нет гарантии прекращения обстрелов Израиля палестинскими боевиками. С предложением объявить такое перемирие для организации срочных гуманитарных поставок выступила Франция. Вместе с тем руководство Израиля продолжает рассматривать вопрос о перемирии. В Дамаске премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Оба лидера обсудили положение, связанное с военными действиями Израиля в секторе Газа. Европейский Союз предупредил азербайджанские власти, что вступающий с 1 января в силу запрет на вещание иностранных радиостанций в Азербайджане может негативно сказаться на отношениях между ЕС и Баку.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный, в эфире отрывки из выпусков передачи «Ваши письма», которые шли в течение 2008 года. Я не москвич, но за последние два года был в Москве на крещение, вербное и на Пасху. Я, конечно, понимал, что в огромном мегаполисе конфессиональная жизнь идет иначе, чем в гоголевском уездном городке. Но все-таки договорились с внучкой, учится в Москве, встретиться и пойти в Новодевичий на Вербное. С трудом нашел на московских торгах простенькую баську и поехал через полмосквы в Новодевичий. На меня смотрели с удивлением, хотя человек я внешне не выделяющийся. Уже выйдя из метро на Спортивной, встретил немолодую женщину с баськой в руках. Она оказалась единственной на всем пути. Мы улыбнулись друг другу, как близкие люди. До самых ворот монастыря никаких признаков праздника, только толпа ментов на воротах. Галдят, гогочут, меня увидели, напряглись. Не похож на старушек, идущих в храм. То ли от нас заслан, то ли к нам. Но ничего, только спросили документ. Из всего Третьего Рима я увидел пару сотен прихожан в храме и в монастыре, но видно, что настоящие. На Пасху все работает, толпы гуляк и зевак в центре города. С внучкой и друзьями мы поехали в церковку на окраине юго-запада. Во дворе несколько десятков человек с пластиковыми кульками. Странно было видеть, как женщины, выходя из ворот храма, стыдливо оглядываясь, тут же снимали платы и прятали их в кульки с куличами. На нас с корзинками, украшенными вышитыми салфетками, прохожие смотрели с неприязнью. Я не в осуждении, и не такие мы уж истые христиане, суетные по нынешним временам. Но товарищу патриарху РФ стоило бы пройти как-нибудь по дороге из храма имени Христа Спасителя и посмотреть на град сий и озаботиться о кормлении чад неразумных в столице Третьего Рима. Спасибо за письмо, Иван Степанович. Грешным делом думаю, что товарищ патриарх при всем желании ничего не мог бы изменить, по крайней мере, к лучшему. На его месте оказался бы бессильным и отец Александр Мень, и папа Иоанн Павел II. Ну, нерелигиозная страна Россия. Ну, вовсе она нерелигиозная по сравнению с той же Польшей. Да никогда и не была по-настоящему религиозной, если верить ее мыслителям и писателям. «Арканар начинает показывать когти», — пишет господин Карцев из США. «Миру надо поизучать еще лет пять гебийские глаза, и тогда взошедший на нефтяных дрожжах режим покажет себя во всей красе. Западу надо бы вспомнить про аншлюз Чехословакии, будто бы для защиты судетских немцев». Западное общество реактивно по своей сути, отражая биологическую реактивность людей, полагающихся на собственный опыт как на критерий истины. Это приводит к множеству ошибок, которые, впрочем, быстро исправляются. Ровно так устроена и наука на Западе. Цикл опровержения ложных мудростей в науке составляет от 3 до 5 лет. «Я не совсем понимаю, — продолжает автор, — чем определяется этот цикл, но предполагаю ограниченной способностью человеческого мозга переработать большой массив информации. Решения ведь принимают люди. Словом, Россия будет ждать еще лет 5, пока Запад не поднимет ее на колени. Но набезобразить за это время она сможет довольно много. Больно за русских». Надо согласиться с автором этого письма. На Западе есть политики, которым не требуется много времени для отказа от ложных мудростей. но там почти все зависит от рядового избирателя, обывателя, как говорят в таких случаях, обычно недоброжелательно. Такой человек очень не любит что-то менять в своей жизни, откладывает на потом трудные решения, а авось обойдется и так, устроится само собою, рассосется. Сегодня ему страшно не хочется напряжения в отношениях с Россией. Он будет тянуть до последнего, прежде чем увидит действительность такой, какая она есть. И втайне будет надеяться на американцев. Он ворчит, что они много на себя берут, но в глубине души рассчитывает, что как раз главное, когда клюнет жареный петух, они такие возьмут, на себя возьмут, на него не перекинут. Ну, а тогда и он подключится. «Уважаемый Анатолий Иванович», — говорится в следующем письме, — «кто у нас должен олицетворять Россию? Что касается того Сталина, то если мы его выдвинем в лица России, а потом немцы в свои лица выдвинут Гитлера, так нам и возразить будет нечего. Вот Ленина с Николаем сравнивать уже можно. Я бы сказал, что они оба в ответе за Великую Октябрьскую. Но вина Николая больше». Ленин что, схватил власть, которая валялась в пыли по вине Николая? Ладно, царем стал еще молодой и глупый был. А почему потом не отказался? Почему не отрекся хотя бы в последний момент? А то ведь даже позже последнего момента. Я бы ему лично и слова не сказал в упрек. Ну, дурак и тряпка. Но мы-то его оцениваем теперь, когда уже все знаем. Он безответственен и непрофессионален. Он загубил дело, за которое взялся. И народ сгубил, и собственную семью. Мы не частное лицо оцениваем, не имеет значения, какой семьянин. А император, он был лажевый. Так и давайте его на его место у параши определим. Это дело не прошлого, а будущего. Это проблема безответственности. На нашу реакцию глядя, начальники и думают, ничего, порулю кое-как с пьяну да по дуре, авось тоже в святые попаду. С уважением, Сергей Прокофьевич. Спасибо за письмо, Сергей Прокофьевич. Кто решает вопрос о первых лицах России? Будем откровенны, толпа. То, как она относится к Николаю, даже трогательно, чуть ли не делает ей честь. Увидела несколько душещипательных передач, прониклась жалостью к несчастному семейству. Завтра ей покажут несколько передач противоположного содержания, и она, ни минуты не поколебавшись, вычеркнет Николая вообще из списка российских императоров, будто его и не было. «Пропаганда Запада и российских правозащитников отвратительна», — пишет автор следующего письма. Они были бы против ответных действий России, даже если бы на нее напали инопланетяне. Но противостояние России и Запада, конечно, глупость. И виноваты одинаково обе стороны, хотя Путин, по-моему, меньший коммунист, чем западные социал-демократы. С какого бодуна они решили, что имеют право всему миру диктовать, какая демократия правильная? Путин, видите ли, не демократ. А вам какое дело? Он что? Пропагандирует человека ненавистническую коммунистическую идеологию, ну, недоволен расширением НАТО. А против кого вы это НАТО расширяете? 11 сентября кого Путин поддержал? В последующем охлаждении, конечно, виноваты русские идиоты, но разве западные критики нарушений прав человека постарались меньше? А грузины все-таки виноваты сами, считает этот слушатель. Что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Если бы тот же Саакашвили не выгонял из страны российские базы и не тявкал на Россию, давно бы уже договорились, и Абхазию с Осетией умиротворили бы. А сейчас он может только благодарить Бога, что Путин с Медведевым все-таки вменяемые и любящие стяжательство люди. А то была бы уже вся Грузия без водопровода, газа и электричества. Не знаю... Чувствует ли автор этого письма, что для путинизма он такой же враг, как и правозащитники? Ведь он объявляет, что виноват не только Запад, а и Россия, да еще одинаково. Я уж не говорю о добродушном выражении «любящие стяжательство люди». Пишет москвичка 44 лет, в одной песне поется «Три счастливых дня было у меня», а она пишет про один счастливый год в своей жизни – речь идет тоже о любви к созиданию. Она употребляет слово «творчество». Мне же в ее случае приходит на ум слово «созидание», как более весомое, на мой взгляд. Читаю. В каком-то году, в начале этого века, я познакомилась с молодым человеком. Хороший такой, странный, нормальный. Был он тогда в абсолютной заднице. Дефолт его задел по полной программе. Жил на съемной квартире, по ночам таксовал, днем отсыпался и пил водку. Он потерял не только большие деньги, но и веру в себя. Однако через пару-тройку лет начал возрождаться. У него умерла бабушка. Ее квартиру в захолустном городишке продали за 12 тысяч долларов. И на эти деньги он вдруг решил строить себе дом. Приезжает как-то ко мне вечером и говорит, что вот завтра придут рабочие, к утру у него должен быть проект дома. Я, конечно, говорю, что я филологиня, а не архитектор. А он отвечает: «Не выпендривайся, помоги человеку». Что ж, время к полуночи, действительно, выпендриваться некогда. Взяла дочкину тетрадку в клеточку и начала рисовать. Я как-то сразу увидела свой, в кавычках, дом в подробностях. Через неделю мы приехали к хозяину на шашлыки, и я увидела свой листочек в клеточку, прибитый к стене огромным гвоздем. Оказывается, приглашение на шашлык было с задней мыслью. У рабочих накопились вопросы к автору проекта. Я с опаской взобралась на строительную площадку и, к своему удивлению, начала довольно деловой разговор, велела убрать часть неправильно выведенной стены, вспоминает филологиня. Пришлось заняться в качестве прораба и дизайнера внутренними отделочными работами. Являюсь в декабре на объект, 35 минут на метро, 50 километров на автобусе. Меня встретила бригада «Ух!», такие стабильно пьяные, что я не всегда их понимала, только матерные слова произносились четко. Выгнала одну бригаду, другую, третью. Нет худшего строителя, чем чуваш. Это не шовинизм, это факт. Узбеки или таджики строят безмозгло, но аккуратно. Молдаване небрежно, но ровно. Белорусы ровно, но долго. Остановилась я на молдаванах. Здесь было много творчества, которое диктовалось условиями жесточайшей экономии. Многие удачные детали были скорее красивым выходом из положения, чем просто украшательством. Разработала лестницу, придумала великолепный в своем безобразии камин, сделала третий, а по сути четвертый этаж, мансарду в виде огромного кристалла. На рынке стройматериалов все очень дорого, но дом стал для Миши огромным стимулом к заработкам. Его поперло, наладил бизнес, пошел во власть, без этого нельзя. Если у меня в кармане не было 15-20 тысяч рублей на день, я считала, что денег нет. Так что деньги шелестели, я раскрашивала и ваяла. Вот так мы за год завершили титанический труд и на это Рождество праздновали новоселье. Жалко, что эта счастливая женщина не сообщила, в какую власть пошел ее приятель и заказчик. Такому человеку не жалко места в любой власти. Понятно, надеюсь, почему. Я не ожидал, что военный парад на Красной площади 9 мая так заденет многих слушателей свободы, причем не только пожилых или просто очень уже старых, но и молодых, совсем молодых, каков автор следующего письма. Читаю. «Меня зовут Дмитрий. Самое большое мое желание – жить в стране, которой можно было бы по-настоящему гордиться. Вот недавно очередной День Победы отметили. Для меня это день памяти и скорби по десяткам миллионов погибших, но не день гордости за страну. Это каким же числом безумения надо было воевать? Или тем гордиться, что миллионы до сих пор не захоронены? Почему те, кто не по своей воле, попав в плен и пройдя немецкие концлагеря, прямым ходом шли погибать в отечественные? Нельзя гордиться тем, о чем не знаем всей правды, а гордиться мифами мне не хочется. Надо признать главное, это была война двух тоталитарных, репрессивных, страшных режимов. И надо поставить памятник немецкому солдату под Москвой, пишет автор. Мой дед прошел всю войну от Москвы до Берлина, начинал командиром, прошел через разжалование в рядовые и штрафбат за то, что отказался выполнять бессмысленный приказ, ведший к явной гибели его подразделения. В Берлин вошел сержантом, брал Рейхстаг, не любил рассказывать о войне, фильмы советские об этом страшно не любил. Второй мой дед участвовал в финской кампании, про которую вообще мало кто вспоминает. А он знал, как люди замерзали, и как один финский пулеметчик, укрывшись в доте, укладывал сотни советских бойцов. И вот парады по всей стране в 2008 году. Я так и не понял их. Воспитание патриотизма? Гордиться военной мощью в современную эпоху – признак психического нездоровья, тем более если знать реальное положение дел в той же армии. Не могу я гордиться державой с неизвестным прошлым и сомнительным будущим. До свидания, Анатолий Иванович. Поляков Дмитрий. Еще раз скажу, не ожидал такого резкого отклика как со стороны старых, так и молодых. Это мне урок. Наблюдая, что вытворяют кремлевские сидельцы, трудно удержаться, чтобы не сказать: «Как же плохо вы знаете Россию, ребята, хотя кому, как не вам, штатным и нештатным чекистам ее знать. А тут приходится признать, что и сам ее знаешь, пожалуй, не лучше. Не могу себе простить, что не ожидал такого дружного недовольства вменяемых россиян спектаклем на Красной площади 9 мая». И не знаю, Дима Поляков, может быть, и надо поставить памятник немецкому солдату под Москвой, но мне трудно согласиться с этим без всяких колебаний. Дело не только в том, что мой отец не вернулся с войны. Это была война на уничтожение одного народа другим. Немцы хотели уничтожить советский народ как народ. Это правда. Они хотели превратить нас в своих рабов, не допускать нас до образования выше начального, держать нас за черную рабсилу. Это правда. Немцам стало очень хорошо, когда они принялись завоевывать страну за страной. Награбленного добра досталось каждой семье. Каждая немецкая семья заметно поправила свое материальное положение. Это правда. Ее знал по себе каждый немецкий солдат, дошедший до Москвы. Он смотрел на нее с жадностью варвара. Не терпелось пограбить. Это правда. Посылки с украинским салом шли в Германию эшелонами. Это правда. Немецкий народ при Гитлере – это был народ не только убийца, но и народ-грабитель. Памятник гитлеровскому солдату под Москвой был бы не то, что памятник шведам под Полтавой. Война Карла с Петром не была войной на уничтожение одного народа другим. Шведский солдат был просто солдат. Шведский полководец был просто полководец. Сталин с Жуковым были бы последние уроды, если бы так же поступили с гитлеровскими полководцами. Да, это было столкновение двух тоталитаризмов, Дима, но их цели были разные. Сталинский режим хотел осчастливить немцев, а с ними и весь мир, на свой дурацкий лад, коммунизмом, но осчастливить. Это правда. Немецкий же тоталитаризм хотел нас поработить. Гитлер не скрывал этой цели от немцев, наоборот, воодушевлял их этой целью. Победим Советский Союз, и будет у нас много рабов, много природных богатств, будем мы, немцы, арийцы, высшая раса, кататься как сыр в масле. Когда советская пропаганда называла их варварами, она не брехала. Они были варварами не в ругательном, не в переносном, а в прямом смысле слова. Их целью была добыча богатств и рабов. Это страшно мучило таких очень немногих просвещенных и совестливых немцев, как тот же Томас Манн. Это страшно мучило Вилли Бранта. Им было бы больно наблюдать сегодня благожелательный, а то и восхищенный интерес начитанных россиян к Лене Рифеншталь, крупный художник, но глупая кукла Третьего рейха. Вот до чего довел многих россиян путинизм. В пику ему они уже готовы ставить на одну доску гитлеровских солдат и своих дедов. Может быть, это самое большое прегрешение путинизма. Путинизм перестарался, пересолил, перетянул. Так в свое время царизм вызвал в народе отвращение к церкви. Многие образованные люди это поняли только тогда, когда на землю грохнулись первые купола. Пишет Ольга Сокол из Москвы. «Любой человек может быть экспертом по текстилю. Каждый может сказать, приятна ли ткань, удобная ли, красивая ли. Но о своих тканях мы ничего сказать не можем, потому что по-настоящему хорошего отечественного текстиля в России нет. Все, что красиво и приятно на ощупь, не наше. Очень многие фабрики либо тупо подражают яркой итальянской расцветке, тупо, потому что турки и китайцы копируют не только расцветки, но и текстуры, либо поставляют тем же итальянцам так называемое «суровье». Раньше на лен гоняли, а сейчас гонять стало некого, колхозов нет, повинности нет. Выращивать лен очень трудно. У нас к нему так относятся, что он не вырастает с волокном более 40 сантиметров, а надо 70. Я знаю, например, такой курьез. Исторически громкая фабрика в Костромской области закупает лен у французов, чтобы изготовить из него суровье и отправить в Италию, где из него делается все, от тонких рубашек до столового и постельного белья. Для современного текстиля требуются хорошие станки, пишет госпожа Сокол. Наши машины не годятся. Попробуйте купить наше бесшовное постельное белье. Я была на прекрасном прежде московском комбинате шелковых тканей «Красная роза». Здание с лепниной в цехах отдано под нечто развлекательное. А ведь музей этой фабрики – кладезь славной истории русского текстиля. Больше не нужны и художники. Ездим по заграницам, выхватываем эскизы. Дешево, живенько, но все это плохие копии. На халатики для бабушек. Так и не научились делать сатин. А было время, когда наши льняные наволочки, например, ценились в Европе. На ощупь это был шелк и даже атлас. Кстати, «Трехгорка», раньше ее называли «Прохоровской фабрикой», возобновила сейчас с «Прохоровской розой». Но кто это понимает? Белые мужские рубашки и женские блузки по определению не могут быть выполнены из наших белых тканей. Мерзкое переплетение, жуткие добавки, сероватый оттенок полотна. У нас еще существует несколько гобеленовых фабрик, но это отчаянные попытки удержать бизнес. А вообще-то сейчас у нас текстильный рай. Любые расцветки, любые плетения, то есть переплетения нитей, любые фактуры на любой вкус. Только все это, повторяю, не Россия. Ужасно обидно, Анатолий Иванович. Спасибо, Ольга Сокол. Мне было очень приятно читать то, что вы написали, как все, что пишется со знанием дела и неравнодушно. Понравились слова «ужасно обидно». Люди чаще сердятся, гневаются, возмущаются, проклинают, так что иной раз просто ищешь того, кто не ярится, а просто скажет «как обидно» или «пусть и ужасно обидно». Такому человеку больше веришь. Следующее письмо. Познакомился с неким пчеловодом Федором Андреевичем, побывал у него на пасеке, впервые качал мед, впервые, возможно, в своей житухе откушал в самом деле акациевого меда, превосходного продукту. Если тебе интересен вариант приобретения чистого, натурального, без балды и сахара меда, могу напрямую связать тебя с этим мужиком. Далее в письме идет подробный адрес. Между прочим, он готов давать уроки пчеловодства. Но все это вступление к соли моего послания. Бледнолицым своим внукам моя благоверная прикупила полулитровую бутылку меда с маточным молоком. Заглянул я в ту бутылку, чайную ложечку откушал раз-другой, глядь, ухо до времени и пуще обычного навострилось, глядь, мышца в увядающей 72-летней плоти заиграла. Как гуманист вот и спрашиваю, не угодно ли маточного молочка откушивать с утра? Ну что ж, маточное молочко – это, конечно, не собственная моча, пить которую мне как-то советовал один благодарный и сердобольный слушатель. Можно и попробовать. Несколько лет назад я попал в больницу, так и там меня нашел один слушатель, чтобы вручить свой трактат о безотказных способах избавления от всех болезней. Ничего нового в таком поведении публики нет. Генри Миллер, автор знаменитых романов «Тропик рака» и «Тропик козерога», до конца дней изнемогал под грудами читательских писем со всего света. То, что он рассказывает о своей почте, перекликается с тем, что я уже много лет рассказываю о почте «Радио Свобода». Прочитаю вам несколько строк для интереса, как говорят в таких случаях. Есть такие, кто пишут только о Христе, Будде, Сократе и Пифагоре. Вы можете предположить, что последние из племени возбуждающих ум. Наоборот, это самые бездарные, самые болтливые, самые пресные из всех. Он рассказывает о девушке-басконке, похожей на нищенку, которая приперлась к нему в Америку из Европы и мерзла зимним вечером у его дома, ожидая, когда он выйдет, чтобы узнать, пишет Миллер, знаком ли я с философией мира и разоружения Ницше, как она представлена во втором из его несвоевременных размышлений. Был один добряк, который засыпал писателя письмами о борьбе с почечной недостаточностью. «Ешьте шпинат, но только черешки, предварительно растерев их пестиком и смешав с алзиной, петрушкой, семенящимся одуванчиком, мускатным орехом и хвостом любого грызуна, кроме домашнего». Он решительно не советовал стоять на голове. Вместо того он рекомендовал ходить на четвереньках, особенно по всяческим кручам. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». Звучали отрывки из выпусков этой передачи, которые шли в 2008 году. У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Время свободы. Новогодний выпуск программы.
За окном стеной метель. Жизнь по горло занесла.
В новогоднюю ночь об итогах 2008-го для себя и для своей страны в эфире «Свободы» говорят Владимир Буковский, Мария Гайдар, Владимир Сорокин и Юрий Шевчук.
Не может страна ходить, как слепой ослик, по кругу. Из-за советского эксперимента мы и так отстали где-то лет на 100.
Проблема России. Для нас нет ничего большего, чем мы сами. Для России унизительна даже сама идея, что мы пойдем по чему-то примеру.
Самая распространенная русская фамилия не Иванов, а Смирнов. Это многое объясняет.
Спасет только свободная личность, а не спасет вот это лизоблюдство и всеобщее ура, которое мы уже проходили.
Время свободы. 31 декабря в 20 часов с повторами в новогоднюю полночь, в 7 утра и в полдень 1 января. Не пропустите.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».